Доброе утро, друзья. Я продолжаю наш рассказ, поскольку ребята вопросы задают. И вот, говорит, вот это чувство, когда самолет взлетает, и ты пошел туда, в новую жизнь. Значит, я еще раз хочу напомнить, чтобы вы понимали, что это все очень стрессово было. Очень-очень стрессово. Все на нерве и так далее. Кроме того, тут получалась такая история замысловатая. Потому что билет мы покупали, как я уже сказал, по безналичному расчету. В кассе для командировочных. А в паспорте-то у тебя стоит, что ты на постоянное место жительства. Да, вот так прямо и написано. И, ну, явно какое-то несоответствие, да, каким образом человек, значит, который на постоянное место жительства, окажется, что он в командировку или там где-то он билет на, вот с этим вот по безналичному расчету, то есть какой-то мухлёж такой явный. Я тогда еще не понимал, что, ну, опыта не было, я не знал, и нигде не писали, сами понимаете, да, читать негде было, что там надо пройти несколько, так сказать, линий обороны государства против нас. И на каждой линии обороны у них другой фокус. Значит, сначала первая линия обороны, ты проходишь таможенный досмотр. Они смотрят на твой билет, что вот ты вот, да, вот тут твой рейс, да, значит, и начинают шмонать там твои шмотки. Шмонают. Когда этот процесс закончился, и ты уже, значит, попадаешь там в какой-то зал такой относительно небольшой, и там проверяют билеты. Там очень там, четко-четко по билетам все смотрят. Потом ты проходишь еще куда-то, и там таможенный досмотр, там шмон. Не таможенный, я извиняюсь, там по документам. Визы, вот это вот все. Ручную кладь тоже там прогоняют. И каждый раз они смотрят на какую-то одну вещь. Они не смотрят сразу вот на человека, как вот он вот во всей совокупности всех его документов, там, справок и так далее. Поэтому никто не видел сразу. Другое дело, что они, может быть, и видели бы, но не обратили внимания. А то им не все равно, как я этот билет купил. Я уже сейчас так думаю. Но в тот момент, понимаете, система-то паскудная. Она же может все, что хочешь сделать. И не потому, что ей от тебя что-то надо, а потому, что паскудная. И ты боишься этого всего. И ты ходишь, и ты думаешь, и ты переживаешь. И 4 месяца потом, когда мы уже прилетели, 4 месяца, мне каждую ночь снился один и тот же сон, что нас снимают с самолета, что мы подходим к трапу и только туда. А подходит, говорит, пройдемте. И когда я поделился с товарищем, который тут уже был 10 лет к тому моменту, он улетал в 82-м, что ли, там, 81-м, где-то вот так. И вот, значит, я ему рассказал, он говорит, Миша, у нас было то же самое. Вот несколько месяцев снился каждую ночь один и тот же сон. Просто чтобы вы понимали, насколько это стрессово все было. Вот. Отец у меня был военнослужащий, но поскольку он служил там в охране предприятий, там как серьезные оборонные предприятия. И вот вообще положено было им раз в два года выдавать форму, но в данном случае раз в два года выдавали гражданское, а раз в 5 лет выдавали военную тоже, что, на всякий случай. Короче, да, когда тебе выдают там что-то, у них был склад большой, и можно было пойти на склад, взять материалом, и там еще деньги на пошив давали, или там взять готовыми вещами. И там были такие, знаете, импортные интересные вещи, и отец иногда вот брал что-то прямо для нас с братом. В частности, как-то он взял финский такой партийный плащ, номенклатурный, я бы его назвал, номенклатурный плащ. Если вы когда-нибудь видели, как, допустим, на трибунах мавзолея, на трибуне мавзолея стоят вот эти партийные бонзы и так вот, значит, там помахивают, и вот в чем они одеты, вот такой плащ, вот такой точно плащ. Ну, дальше, ну, я в костюме ехал, но я не знаю, как-то мы привыкли так, люди советские, я ехал в костюме, я не в спортивном, там, трико какой-то, ехал в костюме, у меня был галстук. Но сверху, ноябрь, знаете, холодно все-таки тоже, значит, поэтому у меня был сверху плащ. Под плащ у меня был такой морской полковничий, ну как, капитанский такой, белый шарф такой, знаете, шелковый. Я не знаю, как-то он приблудился ко мне, он мне нравился. Вот у меня был такой шарф, из-под него галстук торчал, партийный плащ. И как, когда я подходил уже на третьем этапе, там, где вот уже ручную кладь, там надо было просветить, значит, мне сказали, если у вас паспорт дипломатический, сказали, вы тогда вот можете обойти. Я говорю, нет, говорю, мы тут на постоянное место жительства по еврейской линии. Они, у них вот такие глаза стали. Смешно. Да. И за границей я никогда в жизни не был. Больше того, я никогда не был в каком-нибудь там, я не знаю, магазине, где там торговля для иностранцев. Вот «Березка» какая-нибудь, или там «Центр международной торговли». Ну, то есть в «Центре международной торговли» я был, но не в коммерческой его части. Бывал, да. И вот, значит, короче, это первый наш выход как бы за границу. А рейс уходил довольно рано. Ну, я не знаю, может быть, там, может, он вылетал там в 8, но мы там уже были, проходили все эти процедуры, там, что-нибудь часам к 5 утра. И как, ну, вот дальше надо было уже ждать, пока посадка будет. И там ничего такого не было, все было закрыто. То есть, по идее, мог бы быть там duty-free, что-нибудь такое, но не было. Не было. Точнее, он типа был, но закрыт. Поэтому Запад к нам в Шереметьево не, так сказать, не проклюнулся. А мы сели в этот самолет. И тоже, знаете, вот как в кинофильме в каком-то с Депардье. Я не помню, что там был за кинофильм, но там самолет разгонялся, и все было ощущение, что он сейчас не взлетит. Вот у меня было такое ощущение, что он не взлетит. Знаете, такой сюр. Но он взлетел. Он взлетел. И когда, так, знаете, он на нужную высоту поднялся, так сказать, выровнялся, и в этот момент понесли всякие там, ну, явства. А у нас был билет в бизнес-классе. Мы не в экономическом, а в бизнес-классе. Такой подороже. И мы так комфортно сидели. И у нас отдельное обслуживание было. То есть нам приносили, значит, там выпить, закусить немножко лучше, чем вот там, где в экономическом. А время-то какое было, значит, в продаже ничего нет. То есть мы уж там, ну, не то что крыс там на улице подъедали, но во всяком случае, знаете, когор понесли, знаете, так разливают. Курица жареная. Хорошая, так, хорошо сделанная. Курочка жареная. Там пепси, кола, знаете. Так, из баночек, из маленьких баночек так они разливали. То есть не из большой дурынды, а из таких маленьких. Вот. Ну, то есть, такой, и мы сидим, знаете, думаем, блин, коммунизм, еще границу не пересекли, а уже такая вот жизнь роскошная пошла. Ну, тогда самолеты не могли так долго летать без заправки, поэтому, значит, первая заправка, было две дозаправки. Первая дозаправка была в Ирландии, в аэропорту Шеннон. И нас из самолета, значит, отправили. Нельзя заправлять с пассажирами. Нас отправили, мы там гуляли. Поэтому duty free. Это вот первое наше впечатление о Западе было в этом вот duty free. У нас, помимо тех денег, что нам поменяли, а поменяли нам по $162 на человека, 100... Нет, сейчас... 400... В общем, у нас было 450, там, $460 на троих. Такого плана. В общем... Вот эти деньги, ну, нам не хотелось их тратить. А еще у нас была одна монета достоинством в 1 фунт стерлингов. Поскольку дочь у нас училась в английской школе, а там иногда бывали дети из других стран, приезжали делегации. И вот в какой-то момент, в какая-то там делегация приезжала, она с каким-то мальчиком разговорилась, и, значит, произошел обмен монетами. Значит, она ему дала 20 копеек, а он ей фунт стерлингов. Ну, и вот у нас был вот этот фунт стерлингов. Мы на него купили жвачки. И все такое там было, знаете, подсвеченное такое. С удивлением обнаружили мы довольно симпатичный фарфор Ленинградского фарфорового завода имени Ломоносова. Там стоял, тоже был. Ну, так оно все, знаете, как-то была какая-то стена. Во-первых, мы не хотели тратить деньги, во-вторых... Ну, там не было ничего такого, чтобы вот прямо вот зачем-то было нужно прямо сейчас. Ну, просто красиво. Было просто красиво. Потом мы полетели дальше. Тоже все это хорошо летели, так вкусно, там, с кормежкой. Изумительно было. Вот эта часть была просто изумительная. Потом мы приземлились. Я не помню сейчас, как называется этот аэропорт. Это Канада. По-моему, на вот этом острове Ньюфаундленд. Где-то там приземлились. Холод был такой. Вы себе представить не можете. То есть нас по лесенке, значит, по трапу вывели на это асфальт или что там, бетон этого, значит, аэропорта. И мы так пешочком продрапали, не знаю, 5 минут. Окоченели абсолютно, пока не попали в здание аэропорта. Хотя здание аэропорта выглядело скорее как амбар какой-то, не солидный. Ну так, в общем, короче, мы там часок посидели. Нам было положено по баночке колы. Никакого дьюти-фри я там не заметил. Ну, собственно, нам по фене было. И вот мы прилетели в Нью-Йорк. Было где-то час дня, наверное, по местному времени. Из Москвы мы улетали, вот я говорил, часов 8 утра. Там где-то был час дня. Ну, в общей сложности мы летели, может быть, часов, я думаю, 12, 13, 14. Ну, вот вы можете посчитать там сколько. Вот, в общем, прилетели. И там уже были неприятности, потому что оказалось, что полборта это вот такие, как мы. Так не скажешь по лицу-то. Полборта такие, значит, иммигранты. И когда мы, значит, выходили в зал аэропорта, там стояла женщина такая комиссарского вида, в такой кожанке перепоясанная. И она так периодически покрикивала: господа туристы, значит, идут налево, господа, товарищи туристы идут налево, господа иммигранты идут направо. Значит, вот она там разделяла потоки, то есть вот иммигрантов куда-то там отвели. И там нам досталось по полной. То есть мы где-то с 2 часов дня, где-нибудь до 10 вечера, находились в какой-то большой комнате. Слава богу, там туалет был. Не кормили. Ну, там было, в принципе, какие-то бутерброды с собой, там, я не знаю, что-то такое было. Но, во всяком случае, но дело даже не в том, что мы там сидим, а в том, что надо нам бы как бы двигаться дальше. Все-таки нас ждут уже там. Вот. И ни телефона, ну ничего, ну вот сидишь там, значит. Документы они искали и что-то не могли найти. Знаете, не могли найти документы, и чего-то там не хватало. Или точнее, в тех документах, которые были, что-то не хватало. И справок медицинских не хватало. Короче, они, вот эти наши полборта, в какой-то момент стали подъезжать такие небольшие автобусы, как вот в отеле развозят людей. И нас закинули в какой-то мотель. И что-то ребенку, ну сколько ей было тогда, лет 11, там, ну еще 12 не было. Но она там в истерике, в общем, ну устали просто, не потому что она в истерике, Света у меня тоже плачет. И звонят, значит, в Сан-Франциско, ну родителям Светиным. А они там сидят, нас ждут, понимаете, они там стол накрыли. Думают, что мы вот уже вот сейчас вот где-то должны подойти. А мы говорим, вот мы там что-то. И Светин папа ей говорит: слушай, он говорит, вы же в Америке. Говорит, расслабься, говорит, ну просто расслабься. Получай удовольствие от жизни. Говорит, все хорошо, уже все хорошо. Уже ничего плохого с тобой не случится. Уже все. Все уже. Вот. Ну и они как-то так успокоились. Легли спать. И, в общем, с утра мы проснулись. Проснулись рано, потому что, ну так вот, смена часовых поясов. Проснулись рано, там включили телевизор, было, наверное, часов 5 утра местного времени, и видим там, значит, Thanksgiving как раз был, и парад. Люди, участники вот этого парада Thanksgivingского, где-то идут там по городу с какими-то надувными шарами громадными, какие-то там колонны этих демонстрантов где-то выстраиваются, и, в общем, вот так оно началось. Это мы про отъезд говорим. Ну, что еще интересно сказать? Ощущение свободы, не свободы. Знаете, что интересно? Вот казалось, все то время, что мы как бы, ну, ехали, да, там, планировали, наконец уже сели и поехали. И было полное ощущение такое, что вот мы когда выйдем из самолета, субъективно так казалось, что мы будем уже не мы, а какие-то другие люди. И вот одно из первых ощущений, вот когда вот мы уже в Америке, и смотришь, нет, вроде мы, это мы. То есть ничего такого с нами не произошло. Вот так, ну, конечно, тут внешне это все понятно. Но так, в общем-то, мы так, как были, мы так и остались. Мы. Это было удивительно, потому что как-то казалось, что уже это будет, вот что-то такое с нами произойдет. Но нет, ничего не произошло. Вот. Мы были мы. Наверное, так и остались. Я думаю, там 30 с лишним лет прошло. Наверное, мы так и остались сами собой. Но, в общем, это не было очевидным на тот момент. Наверное, я рассказал о том... ответил на вопрос, когда говорят, вот это вот, когда взлетаешь, когда вот это вот все. Да, нормально, взлетели. Когда взлетаешь, друзья, главное хорошо приземлиться. Я помню, в пионерском лагере как-то я был, а тогда было, знаете, письма дети писали родители в таких конвертиках. И конвертик сзади так у него... такие были, две диагональки такие были, и на этих диагональках дети писали, там в центре ставили букву «С», и писали «Лети», там «С», «Приветом», «Вернись», «С», «Ответом». Вот. И, ну, это было, так сказать, общепринято. А однажды я увидел письмо с той же самой конфигурацией, только вместо «С» там было написано «Как». Значит, там было написано «Лети, как Гагарин, вернись, как Титов». Вот. Так что, друзья, важно не только взлететь, но очень важно хорошо приземлиться. Счастливо!